Второе. Обратимся снова к основному факту бодрствующего сознания, при помощи которого вообще впервые становится возможной упорядоченная картина мира, по своему смыслу распадающаяся на природу и историю. Словами «душа» и «мир» была обозначена первоначальная противоположность, совершенно равносильная факту существования человеческого сознания в его дневной ясности, по отношению к идее существования, заключенной во всякой культуре и во всяком существе, душа и мир были мною названы возможным и действительным, дабы ясен был характерный признак направленности в феномене жизни, понимаемом как осуществление возможного. Тем самым мир каждого человека оказывается для него осуществленной душевностью, выражением, знаком и образом идеи его индивидуального существования. Говоря о природе, каждый выражает только самого себя. Гёте. Мы вправе предположить, что этот действительный мир на стадии душевного развития первобытного человека и ребенка оказывается еще затемненным, хаотичным, еще не раскрытым, в глубочайшем смысле слова бесформенным. На более высоких стадиях человеческого развития он допускает точные формулировки, которые проходят всю шкалу между крайними гранями чистой наглядности и чистого познания в качестве безграничного множества никогда точь-в-точь не повторяющихся структур. Мир для каждого индивидуума есть его наиболее интимное, единственно бывшее, необходимое и совершенно непроизвольное переживание. Шопенгауэр назвал его «миром как представление», но он сделал само собой разумеющейся предпосылкой постоянство этого представления и его тождественность для всех людей. Природа и история. Здесь противостоят друг другу две крайности в способе упорядочивать действительность как образ мира. Действительность есть природа, поскольку она подчиняет все становление ставшему. Она – история, поскольку ставшее подчиняется становлению. Действительность или созерцается в своем образе, так возникает мир Платона, Рембрандта, Гёте, Бетховена, или понимается в своем элементе. Таковы миры Парменида и Декарта, Канта и Ньютона. Познание, в точном смысле слова, есть тот жизненный акт, завершенный результат которого именуется природой. Познанное и есть природа. Все познанное, как это обнаружилось в символе математического числа, по смыслу равно механически ограниченному, положенному. Природа есть совокупность закономерно необходимого. Существуют только законы природы. Ни один физик, понимающий свои задачи, не станет думать о выходе за эти границы. Его задача сводится к установлению общей совокупности, хорошо упорядоченной системы всех законов, которые могут быть найдены в образе природы. Более того, исчерпывающе и без остатка дают этот образ. С другой стороны, созерцание, вспоминается здесь изречение Гёте, созерцание далеко не то, что рассматривание. Есть такой акт переживания, который, как явление, в самом своем совершении принадлежит истории. Пережитое есть происшедшее, то есть история. Все происходящее однократно и никогда не повторяется. Оно подчинено принципу направленности, времени, необратимости. Совершившееся в своей противоположности ставшего становлению, окаменевшего жизненному, безвозвратно принадлежит прошлому. Чувство этого и есть страх перед миром. Но все познанное вневременно, оно ни в прошлом, ни в будущем, но вечно значимо. Таково внутреннее свойство природою закономерного. Закон, подчинение закону, антиисторично. Здесь исключается случай. Законы природы – это формы неорганической необходимости. Становится ясным, почему математика как порядок ставшего всегда ведет при помощи числа к законам и причинности, и только к ним. Становление не подлежит исчислению. Только безжизненное может высчитываться, вымериваться, разлагаться. Чистое становление, жизнь в этом смысле, безграничны. Они вне сферы причины и действия, закона и меры. Ни одно глубокое и подлинное историческое исследование не будет стремиться к причинной закономерности. В противном случае оно не поняло бы своей собственной сущности. Но все же история не одно только становление. Она только картина мира, только излучаемая индивидуумом форма мира, где становление господствует над ставшим. Наличность ставшего в этой картине позволяет добиться для нее известной научности. И чем больше в ней этого элемента, тем больше механичности, рассудочности и причинности мы в ней видим. Даже живая природа Гёте, совершенно не математическая картина мира, заключала в себе еще столько мертвого и костного, что Гёте мог подвергнуть ее научной обработке. Но если костный элемент погружается в самую глубь явления, если оно становится почти чистым становлением, то перед нами подлинное видение, по отношению к которому допустима только художественная трактовка. Та всемирная история, которую видел своим духовным взором Данте, никогда не могла бы у него получить научного выражения. Также мало мог бы его сообщить Гёте тому, что он прозревал во время разработки своих первых набросков Фауста. Невозможно это было и для Плотина, и для Джордано Бруно. Здесь заключена самая важная причина спора о строении истории. При наличии того же самого объекта, того же самого фактического материала, каждый наблюдатель получает, согласно своим индивидуальным особенностям, различное впечатление от целого, непостижимым и не поддающимся передаче другим образом. Так что оно ложится в основу его уклада мысли и придает ему специфически личную окраску. Нельзя подобрать двух людей, у которых элемент законченности, костности, был бы одинаков. Это уже достаточная причина для того, чтобы не сталкиваться о теме и методах. Делаются взаимные обвинения в неспособности к мышлению. Но под этой неспособностью, разумеется, то, что никак не исправить, так как она означает не недостаток, но другой умственный строй. Тоже имеет место и в естествознании. Но нужно твердо помнить, попытки научно разрабатывать историю в последнем счете всегда ведут к противоречиям, и поэтому всякое прагматическое писание истории, как бы значительно оно само по себе ни было, есть компромисс. Природу нужно трактовать научно, об истории должен говорить поэт. Всякие другие решения половинчаты, хотя из них состоит большая часть продуктов духовного творчества человека. Ту область, где должны были господствовать числа и точное знание, Гёте называл «живой природой». Она для него была непосредственным созерцанием чистого становления и самооформления, то есть историей в выше установленном смысле. Его мир прежде всего был организмом, существом. Понятно, почему он даже в своих чисто физических исследованиях не стремился к числам, законам и выразимой в формулах причинности, но превращал их, скорее, в морфологию, в лучшем смысле этого слова, и поэтому всячески избегал специфически западного и весьма чуждого античности способа причинного рассмотрения, измерительного эксперимента, в котором он даже нигде не чувствовал потребности. Его исследование земной поверхности всегда геология, а не минералогия, которую он называл наукой о чем-то мертвом. Мы указываем еще раз. Нет точной границы между двумя способами миропонимания. Как ни противоположны становление и ставшее, они с несомненностью соприсутствуют вместе в каждом акте переживания. Историю переживает тот, кто наглядно видит то и другое в их становлении, завершении. Природу познает тот, кто расчленяет эти оба момента, как ставшее, как завершенное. Первоначальной склонностью каждого человека, каждой культуры, каждой стадии развития культуры служит изначально предопределенное стремление брать в качестве идеала одну из этих форм. Человек Запада настроен в высокой степени исторически, между тем, как это настроение вовсе не было свойственно человеку античности. Мы исследуем всякую данность в связи с ее прошлым и будущим. Античность же знала только точечную наличность настоящего, остальное превращалось в миф. В каждом такте нашей музыки, от Палестрины до Вагнера, перед нами также символ становления. Греки же в каждой из своих статуй имели образ момента, ритм тела в мгновенности, ритм фуги в длительности.